Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь начинается программа «Светлый вечер», как вы уже догадались. Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин, и мы представляем участников нашей передачи. Это настоятель храма святых новомучеников и исповедников в Бутове протоиерей Кирилл Каледа и публицист Андрей Мановцев. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема у нас сегодня программы приурочена к памяти царской семьи. 17 июля, день памяти царственных страстотерпцев. И, соответственно, поговорим мы с вами сегодня о подвиге новомучеников, о нашем восприятии подвига, вообще мученичества людей, которые отдают свою жизнь за какие-то идеалы, в первую очередь, за веру.
Вы знаете, в чем парадокс, мне кажется, в этой истории? Я перед эфиром думала, почему у нас новомученики, исповедники земли русской все-таки гораздо менее известны широкому вот такому, да, кругу людей, чем, скажем, Серафим Саровский, да, или Сергий Радонежский, или святитель Николай, хотя это люди, которые к нам по времени гораздо ближе.
Их, да, история продолжается, еще живы те люди, которые участвуют в этих,
да,
событиях.
И мы с ними знакомы, условно говоря, через одно рукопожатие. Но почему-то сознание отказывается вот за эту тему браться. Почему? Что-то в ней есть такое, ну, неудобное, что ли. А в чем причина?
Тут, как, наверное, вы думаете? Тут несколько
причин. Это отец Кирилл.
Да, наверное, несколько причин. С одной стороны, действительно, вот то, что это очень близко, и кажется, что, ну, как же так вот в наше время как-то вот такие могут быть святые. А с другой стороны, эти святые новомученики, они в подавляющем большинстве своем очень не похожи на тех святых, которые прославляли церковь вот до этого. Мы привыкли вообще в русском нашем сознании, мы привыкли о том, что святой – это в первую очередь аскет, монах, который взял на себе какие-то удивительные подвиги, обладает какими-то удивительными дарами, там, прозорливости, еще что-то такое, чудотворение. И мы понимаем о том, что мы вообще просто рядом с этими святыми, вообще с нашими дарованиями, которые нам Бог дал, мы совершенно ничто.
То есть мы, безусловно, признаем, да, их духовный авторитет.
Да, да.
Кто-то же говорил, да, каждому времени свои святые.
Да. А здесь мы видим, что вот простая бабушка, которая жила в какой-то там деревне. Да, она ходила убирать храм, ходила в храм, молилась. Потом вот в силу обстоятельств, может быть, стала церковной старостой. А может быть, даже не стала церковной старостой. А просто ходила в храм и помогала батюшке. И за это ее арестовали. И она мужественно вела себя на допросах. И сказала, что да, вот она верит в Бога. Понимает, что то, что происходит, попущено за грехи народа. Но Господь смилостится, и будет храм открываться на Святой Руси.
То есть, иными словами...
И мы эту бабушку, иногда даже неграмотную, принять, что она святая, равная Василию Великому или Иоанну Златоусту?
Наше сознание пока не позволяет.
Очень сложно.
А вы знаете, у меня в связи с этим другой вопрос. Наше сознание же позволяет нам принять подвиг солдатов Второй мировой войны, да, Великой Отечественной войны. Их подвиг, подвиг каждого ребенка, убитого немцами, и его подвиг, ставший известным. Подвиг простых людей, которых там были миллионы, но, тем не менее, кого-то из них мы знаем даже поименно. Я имею в виду массовое сознание, не обязательно церковное. Вот их мы помним, и хорошо, что помним. Но почему мы при этом забываем ту страницу, которая была чуть раньше, а потом чуть позже Великой Отечественной войны? Хотя история наша продолжается. Вот почему наше сознание нам все равно во многом закрывает вот эту страничку?
Ну, наверное, здесь все-таки здорово поработала предыдущая система, которая идеологическая система, которая существовало, и мы все-таки все вышли оттуда. То, что вообще эта страница нашей истории была как бы закрыта. Закрыта по разным причинам. С одной стороны, было просто страшно об этом знать, даже знать, потому что можно было где-то это знание показать и можно было пострадать. Поэтому, к великому сожалению, даже в семьях некоторых священномучеников не сохранились никаких сведений об их подвиге. Это вот такая трагедия наша. Правда, это, конечно, не во всех было, но такие...
Боялись,
да,
за детей.
Боялись за детей. Не говоря уже, когда, так сказать, это были не церковные семьи. И вообще боялись просто об этом говорить. С другой стороны, все-таки действовало такое, что вот эти люди, они там какие-то такие вот нехорошие. Это так. С третьей стороны, нам, может быть, и страшно сейчас вспоминать об этих людях, я бы сказал бы, неудобно. Потому что вот святейший патриарх Кирилл очень хорошо 2 года тому назад в Бутове, когда он служил божественной литургии, он сказал, что Бутово и подобные места, ну, если хотите, мученики, новомученики, они тревожат нашу совесть, нашу христианскую совесть. Они показывают нам, что надо, вот эти люди, простые люди, такие же, как мы, они вот сумели жить по-христиански, а мы расплываемся, мы поддаемся на какие-то соблазны, пускай мелкие, пускай мы не совершаем каких-то великих грехов, мы вроде бы даже и в церковь живем, все вроде так вот внешне, ну, благопристойно.
А получается, что мы на той стороне с теми людьми, да, которые писали на них доносы.
Да.
Вот у нас же любят говорить в последнее время, что, ну да, были репрессии, что там, ну зато мы победили фашизм. Вот это никак не меняется, ну так мне кажется, да, в нашем сознании. За последние даже 25 лет прошедших, даже больше, уже 30 почти.
Я скажу так, что в последнее время эта ситуация даже усугубляется, потому что мы видим, что открываются памятники вождю народов, открываются музеи, и, к великому сожалению, даже некоторые священнослужители находят возможным участвовать в этих мероприятиях.
Да, здесь возникает вопрос, а как же новомученики? И тут как, ну, понимаете, а далее какое-то, да, объяснение в определенной логике, да, ну, почему... Вот. Есть такая проблема. Вы знаете, мне кажется, в чем еще она состоит, вот что касается почитания новомучеников. Вот смотрите, мы же все-таки росли, большинство из нас, да, росли там в 70-е, 80-е, 90-е годы. Это время, когда эта часть истории, она была закрыта, да, или на нее был определенный взгляд, как вы совершенно справедливо уже отметили.
Ну да, то, о чем
говорился
с Кириллом.
И когда люди стали в церковь приходить, то с кем они там познакомились? Святитель Николай, да, вот Серафим Саровский, я не знаю, ну, мученики, скажем, там, времен императора Максимилиана, Диоклетиана, то есть ранних времен христианства, да, с которыми все ясно, понятно и так далее. Вот мир внутренний сформирован уже этими фигурами, и там всего уже достаточно. А тут вдруг бах, и открывается такой целый пласт истории, и его надо как-то в сознании разместить, а он не размещается, да еще для того, чтобы его там внутри разместить, нужно проделать какую-то очень серьезную над собой работу.
Вот ключевое слово «над собой».
Да. С одной стороны. С другой стороны, вот опять же, если, допустим, на душе плохо, да, если... Как, с чем мы в храм-то приходим чаще всего? Или, допустим, нужно какое-то утешение, да, к кому мы бежим? К святителю Николаю, там, к Серафиму Саровскому, к батюшке, да, вот к доброму такому пастырю. А к новомученикам, ну как вот, у них такая была сложная судьба, у них так вот как-то все было... Ну, такие они... То есть зачастую люди простые, как вы опять же сказали, ну как к ним за утешением-то бежать? Вот понимаете, ну, вот так чисто психологическая история, как
мне
кажется.
Или вторая сторона, когда там осеняют себя крестным знаменем, говорят, святые новомученики, исповедники российские, молите Бога о нас грешных. Но в эти слова не вкладывается второй смысл осознания того, что они были рядом с нами, что их кровь, она вот еще где-то видна, она до конца не исчезла, не растворилась, и, наверное, уже не растворится, что их история, она продолжается, она все еще здесь, в нашей жизни.
Знаете, Кирилл так улыбается, да,
мне,
очень интересно, что вы скажете.
О близости новомучеников. Я вообще так часто люблю приводить пример о том, что, входя в те храмы, которые в Москве или в других городах действовали в советское время, мы нередко беремся за те же самые дверные ручки, за которые брались
новомученики. Да, я тоже про это думаю иногда.
Вот. Но меня вот поразило, насколько они близки к нам. несколько лет тому назад из Австралии в Россию были переданы вещи, святыни, которые были, принадлежали царской семье и были обнаружены после убийства царской семьи в Ипатьевском доме. Они были переданы первоначально Ксении Александровне, сестре Николая Александровича, находились в Англии. Потом, после ее смерти, ее духовник, отец Александр, перевез это в Австралию. И вот уже после его кончины нашлись хранители, которые вот сочли нужным передать эти вещи в Россию. И сейчас они находятся в храме на Крови в Екатеринбурге. Но когда их везли вот в Екатеринбург из Австралии, так получилось, что 2 месяца эти святыни находились в храме в Бутове. И когда их привезли к нам в храм, мы поставили посреди храма стол, стали их разбирать. Там были иконы небольшие, были какие-то салфетки, еще какие-то предметы. И вот среди этих предметов был набор, ну, наверное, его правильно назвать косметический набор императрицы. Небольшая такая коробочка кожаная.
Так.
И там был пузырек из-под духов. Духи, конечно, не сохранились, но запах был. Запах духов, которыми пользовалась императрица.
Это называется узнать историю на ощупь.
Вот я был просто потрясен.
Ощутить.
Да, вот.
Но я думаю, что у вас много личных каких-то воспоминаний и примеров, связанных с новомучениками, все-таки из семьи.
Ну, Господь дал мне это счастье, что я был воспитан в семье, в которой были и пострадавшие, и мой дед, папа моей мамы, священномученик Владимир, пострадал за Христа и ныне прославлен в лике святых. И, слава Богу, у родителей было мужество не скрывать от нас, маленьких детей, о том, что дедушка пострадал за Христа, хотя никогда в голову никому не приходило о том, что дедушка, тем более, что при нашей жизни будет прославлен в лике святых. И...
Ну, и ваш папа тоже, прошедший через это сочетание науки,
да,
и церкви, и...
Да, но я даже хотел сказать сейчас не об этом. Я хотел сказать, что вот я вот уже вот несколько, ну, так вот относительно недавно осознал ту вот действительно великую милость Божию вот ко мне, к моим братьям, то, что мы имели возможность общаться с друзьями дедушки, старшими друзьями моих родителей, которые прошли через эти испытания, которые действительно пострадали за веру, были в ссылках, в лагерях, в тюрьмах. И это было общение не то, что мы приходили к ним, как вот, ну, теперь мы приходим к какой-то там святыне, поклоняемся, там читаем какие-то там книги об новомучениках, какие-то материалы находим, документы. Это было живое общение. Они просто приходили к нам домой, или мы к ним приходили. Они нас угощали чаем с каким-то вареньем. Естественно, угощения обычно были достаточно простые. И это было живое общение. И было удивительно, что эти люди, которые прошли действительно через очень суровые испытания, они были очень светлыми людьми. Я даже вот при их жизни понимал их святость. Хотя, естественно, думать относительно того, что вот они будут прославлены в лике святых, так вот поименно войдут в собор новомучеников-споедников российских, конечно, это не приходится, потому что, ну, определенная, так сказать, есть, если хотите, даже процедура и, так сказать, порядок этот.
Но... Они, простите, когда вот они шли по улице, например, да, и... В толпе прохожих они чем-то выделялись?
Ну,
простите за обывательский такой вопрос,
что,
но это интересно.
Ну, чем может могла выделяться какая-то бабушка для окружающих? Она была бабушкой монахини, которая, естественно, ходила в те времена, там, в 60-х, 70-х годах, естественно, в светской одежде по улице. В чем она могла особо отличаться? Да, в платочке, да, в длинном юбочке. Вот она шла. А была исповедницей.
Прервемся на несколько мгновений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» протоиерей Кирилл Калидан, настоятель храма святых новомучеников-исповедников в Бутове, и Андрей Мановцев, публицист.
Андрей Анатольевич, а вы, будучи математиком, как, в связи с чем стали всерьез и глубоко заниматься темой новомучеников-исповедников российских и вот конкретнее царской семьи? Что вас к этому привело?
Я могу рассказать. Ну, это связано с математикой. Я уже был тогда в церкви лет 10, и у меня был частный урок. И была дочка священника, которая поступала в Московский университет на отделение структурной и прикладной лингвистики. Там был очень непростой экзамен по математике письменной, особенно последние задачи. Вот. Мы с ней замечательно хорошо занимались, очень толковая, хорошая девушка. Вот. И у нас оставалось время для свободных бесед. Ну, она знала, что я православный. И однажды, это Маша сказала, царь Николай Святой. Это был 91-й год. Я как воскликнул, да какой святой, он сам отрекся. Она раз и ушла от разговора. И я совершенно про этот разговор забыл. Вот, наступило лето, я был на даче, и вот я шел, хорошо маленькую дочку катил в коляске, и все уже было позади совершенно, она хорошо поступила, все нормально было, мы хорошо расстались. И вдруг я это вспомнил и очень устыдился, что я так на нее ополчился. А это уже был год, уже продавались... Нет, 92-й был это год. Уже советская власть кончилась. И я купил тогда книжку «Убийство царской семьи» и книжку об Ольге Николаевне Романовой. Стал читать, начиная, все произошло, начиная с этого устыжения, такая конкретная история.
Вы знаете, ну, очень многие и сейчас, наверное, задаются этим вопросом, тем, который пришел в голову вам тогда, либо его вариация, которая звучит так, ну, как же можно говорить о святости применительно к человеку, который так управил страной, что довел ее до такого состояния?
Да, это очень распространенный взгляд, более того, распространенный среди православных.
И как с этим быть?
Тут ситуация такая, такое лукавое размышление. Как мудро сделала церковь, что прославила царственных мучеников. А самое мудрое, что она сделала, что она прославила их только как страстотерпцев.
Что это значит?
А если посмотреть до, то тогда и после вот этого карт-бланш начинается хула совершенно такого же качества, как была.
Объясните, пожалуйста, немножко размазочно про это говорите.
Да, что такое страстотерпцы?
Нет, ну даже не то, что такое страстотерпцы, а вот карт-бланш, хула, к чему это все относится?
Вот, нет, Алла меня спросила, что до сих пор...
Есть такое мнение.
Есть такое мнение, да.
Вы говорите, что церковь мудро
поступила, да. Я говорю, как человек православный умудряется сочетать в себе два несочетаемых взгляда. Хулу и уважение к святым.
Ну, почему? Вот, человеческое, слишком человеческое. Оно нам никому не чуждо, поэтому
ну, да.
Что уж тут делать.
Сочетаются два вот таких
источника. Да, здесь вопрос, как здесь, как это, как внутри себя найти ответ на этот вопрос, что с одной стороны вот так, с другой стороны... То есть понятно, что вот страстотерпцы, да, отец Кирилл, вы могли бы пояснить, что это значит, вот этот чин? Чины же разные,
ну,
да?
Ну, страстотерпцы – это такой чин, который, в общем-то, фактически только в нашей русской церкви, так известен. Это когда кто-то пострадал, пострадал как христианин, но в результате некоторых событий, ну, чаще всего политических, потому что это применяется к князьям. Вот наиболее яркий такой пример Борис и Глеб. Они пострадали как претенденты на великокняжеский престол, но они, как христиане, не подняли руки против своего брата. То есть они поступили в этой вот ситуации политической именно как христиане. Вот. И поэтому церковь их прославила как святых, потому что они вели себя как христиане. Соответственно, если говорить о мучениках, то это человек, который пострадал именно за исповедание православной веры, за христианство. Когда ему задается вопрос, ты христианин, признаешь Христа? Он говорит, да, признаю, и идет на мучение. Вот в этом различие между страстотерцем и мученикам.
Есть еще такой момент, опять же, психологический. Да? Нам проще считать, что если человек святой, прославлен как святой, то у него была идеальная жизнь. Да? Если в этом ключе смотреть на святых царственных страстотерпцев императора Николая и императрицу Александру Федоровну, то у людей, которые либо глубоко знают историю, либо знают ее понаслышке.
Либо знают какие-то определенные моменты.
Да, да, скажем так. Могут возникнуть вопросы. Вопросы, связанные с тем, что император Николай, да, как часто его называют, оказался слабым правителем, не тем, который был нужен России в этот момент, и не смог ответить на те вызовы, которые на него со всех сторон обрушились. А императрица Александра была, как там... Часто, опять же, говорят, человеком, который... Там, она была склонна доверять мнению там, определенных людей со стороны там, одного конкретного человека. Да? И вот это, вот эти человеческие факторы, они очень сильно мешают в восприятии их как святых, как мне кажется. Я могу ошибаться, но, по-моему, вот этот момент, он имеет место.
Ну, этот момент, несомненно, имеет место. Но мы же прекрасно знаем о том, что никто из людей не безгрешен. Никто из людей не может обойтись без каких-то ошибок и совершения каких-то грехов. Но я думаю, что Андрей Анатольевич это даже вот лучше, чем я, может рассказать, потому что специально занимается историей царской семьи. И
уже
вот,
много лет.
Да, много лет, да, специально. Вот, что вот этот взгляд о том, что Николай Александрович как государь, как государственный деятель оказался не... компетентен, не соответствующий своему месту, он, конечно, не соответствует действительности. К великому сожалению, Николай Александрович оказался гораздо более достойным, чем его окружение. Его окружение не смогло воспринять того, к чему призывал Николай Александрович.
Свита виновата, получается.
Ну, да, конечно, прежде всего, конечно. Конечно.
Ну, вы знаете, но... когда так говорят, это опять же вопрос к человеку,
это
которого свита окружает.
Это же очень распространенное мнение про хорошего царя и плохих бояр.
Андрей Анатольевич.
Есть короткая формулировка Александра Николаевича Баханова. Февральская революция была не мятеж, а предательство. И... государя обвиняют в том, что вот он то не предусмотрел, другого не предусмотрел.
А почему это было предательство?
Он, значит, был осведомлен и о революционных настроениях, и о наличии заговора. Полиция работала очень хорошо. Вот. Он это все знал. Но когда к нему обращались с предостережениями, он говорил: «Отложим до победы». Он считал, что сейчас самое главное – это победа над внешним врагом. Вот. И после победы над немцами разберемся. Вот. Собственно, и предательство-то было прежде всего было скоропалительным, потому что нужно было поскорее это сделать до победы. После победы уже было бы все совсем другим окрашено. И предательство было, самое главное предательство было со стороны военных. Вот этого он не предусмотрел. Армии он доверял. Вот. Вот. Упрекать царя в этом.
А есть какие-то опубликованные документы, где можно почитать?
Ну, конечно. Ну, конечно. Сейчас очень много литературы по этому поводу. Есть книга Петра Мультатули «Заговор генералов». Есть книга замечательная такого гидранта-историка Кобылина, Виктора Кобылина. Она в отечественном издании называется «Анатомия измены» и выходила уже, по-моему, 3 раза.
Хорошо, спасибо. Я хотел бы тогда вернуться вот к тому, о чем мы говорили чуть раньше. Вы рассказывали про первую вашу встречу, ну, такую вот с опытом царской семьи, не с опытом, простите, с историей царской семьи.
Ну, да.
А вы говорите, что вы к этому моменту уже около 10 лет были в церкви, да?
Да.
А до этого вам приходилось сталкиваться с феноменом новомучеников? Все-таки это 80-е годы, когда кто-то еще был жив.
Нет, нет, совершенно. Я совершенно не интересовался этим, совершенно был в стороне. Вот. Это просто то... И обращение к почитанию царской семьи было для меня как второе обращение буквально, потому что как-то все стало на свои места, почва под ногами появилась.
А тогда, наверное, к отцу Кириллу вопрос. А вообще в христианской православной Москве брежневского времени, там, 70-х, начало 80-х годов, в церковной среде, такой, ну, официально церковной, как вообще, насколько был известен подвиг новомучеников, как о нем говорили, в каком ключе?
Ну, о нем, можно сказать, почти не говорили.
Ну, не сам Вона, конечно, да, не сам а Вона, вот да, в да. какой-то, может быть, более узкой.
Ну, естественно, были определенные круги, которые выросли из, имели корни, глубокие корни вот в этом подвиге и были связаны с теми отцами, которые прошли через испытания. И надо сказать, что в том числе и многие московские батюшки окормлялись у тех, кто прошел, у более старшего поколения, те, кто прошел через эти испытания. Поэтому это была связь, конечно, живая. Отношение к царской семье, наверное, было разное. Кто-то относился с настороженностью, может быть, даже и с осуждением, но были отцы, которые почитали, глубоко почитали подвиг императора и на проскомидии всегда его поминали. Я знал таких священников.
Хотя в начале 80-х РПЦЗ уже прославила в лике святых, тогда, наверное, и иконы первые стали как-то проникать.
Ну, они вот в начале 80-х, это был все-таки процесс, насколько я вас еще могу судить, все-таки очень такой незначительный. Да, это обсуждалось, естественно, прославление, которое было совершено в русско-зарубежной церкви, обсуждалось в церковных среде. Но все-таки отношение к русско-зарубежной церкви было достаточно настороженное.
Ну, официально, но я думаю, что в неофициально.
И даже неофициально, да? Даже все-таки неофициально. Конечно, разные были точки зрения, но все-таки было достаточно осторожное такое отношение к русской зарубежной церкви, и поэтому это тоже было воспринято с осторожностью.
Сейчас есть такое движение, оно довольно давно появилось, это к вопросу о восприятии, когда призывают всех, абсолютно всех, вот наших соотечественников, встать на колени и покаяться за содеянное, вот, то есть идея всенародного покаяния. Вот. Как вы, отец Кирилл, лично вы как к этому относитесь? Вы понимаете, у многих вообще возникает раздражение, когда о таких вещах слышат.
Я скажу так, что...
Я никого не убивал. Там, да. Почему я должен?
Я скажу так, что вот те отцы, с которыми мне пришлось общаться, я имею в виду, когда вот я был юношей, и те отцы, которые действительно прошли через эти вот, проходили в той или иной форме через испытания советского времени, никто из них не говорил об подобном каком-то покаянии.
Я прошу прощения, да, нам надо прерваться буквально на одну минуту и вернемся в эту студию. Я лишь напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых новомучеников и исповедников в Бутове, и публицист Андрей Мановцев. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на Радио Вера.